высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Мы продолжаем цикл передач, посвященный божественной литургии. А рассказывает нам о божественной литургии протоиерей Андрей Спиридонов. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте. Осуществление христианской жизни и служение литургии, наше участие в литургии, оно нас призывает к такой серьезной, на самом деле, предельной мобилизации нравственно-духовной и психофизической в том числе. То есть литургия, причащение, покаяние – это не отдых, это не хобби, это не какое-то времяпровождение, так сказать, по остаточному принципу, нашел для Бога время, вот, немножко в общем распорядке своих дел там, и так далее. Причащение, покаяние – это встреча с Богом, которая должна быть судьбоносной для нас. Она должна, эта встреча, вновь и вновь оказывать влияние на всю нашу жизнь. Она должна всю нашу жизнь пронизывать, должна напитывать токами благодати, давать нам силу на борьбу с грехом, самими собой, на вот осуществление такой жизни, чтобы эта борьба, действительно, победа над грехом осуществлялась. Но, к сожалению, вот если так трезво посмотреть на себя, мы ведь к этому часто, к сожалению, не стремимся. Мы вот так, к сожалению, часто не живем. Может быть, мы осознаем, что и то хорошо, и то, слава Богу, чтобы действительно осознавали. Может быть, мы осознаем, что это должно быть, что к этому надо стремиться. Но все равно часто не находим решимости на то, чтобы это осуществлять. И с одной стороны, идем, да, к литургии, а с другой стороны, себя действительно не припоясываем себя силой Божией.
Отец Андрей, но хотелось бы все же немножко услышать и о практическом, так сказать, одеянии, которое происходит во время, в начале проскомидии. И вы рассказывали в предыдущих передачах, ну, в последние разы, о подризнике, об епитрахиле, и говорили о молитвах, которые читаются священником во время одеяния этих предметов. Ну вот, а дальше как это происходит? Что вы надеваете и что вы читаете в это время?
Ну вот, мы уже недавно сейчас коснулись, упомянули ризу или фивонь, которая, собственно говоря, завершается облачение священника. Но прежде чем надевается фивонь, вот в форме такого плаща, еще священник припоясуется поясом и читает такую молитву: «Благословен Бог, припоясуй мя силою, и положи непорочен путь мой, совершая нози мои, яко елени, и на высоких поставляя мя». Это цитата из Псалма 17. Интересно, что пояс, ну, в общем-то, он выглядит как пояс, вот, и, ну, там, расшит, может быть, тоже нашит на него орнамент в форме креста, и пояс такой, он, ну, достаточно имеет размер, скажем так, широкий.
Ну, как и кушак народный, да? Ну, может, не так ремень, скорее, а кушак, то есть, ну,
может быть, что-то среднее. Нет, все-таки, наверное, кушак будет более широким, а ремень более узким, что-то среднее между то, что вот вы называете кушаком, и ремнем. Я боюсь, что, наверное, многие слушатели современные уже себе плохо представляют, что такое кушак, потому что он, наверное, все-таки уже вышел, да, в основном из употребления довольно давно.
Ну, неужели уже наши дети не смотрят сказок там каких-то про Илью Муромца, ну, сказка, там, Морозко?
Да, ну, да. Ну, вот все-таки, да, наверное, какое-то смутное представление можно иметь по мультфильмам там, да, что кушак он такой, почти как полотенце, да, такой.
Да, да, да.
Широкий. Нет, вот пояс, как деталь священнического облачения, все-таки не такой шириной обладает, но немного пошире, чем ремень. И он с такими на концах завязками, лентами такими, которые, собственно говоря, он вот сзади там, или если не длинный, дважды оборачивается и завязывается так, чтобы он плотно держался. Ну, то есть вот с помощью таких простых завязок, других не практикуется каких-то способов застегивать, там ни пряжек никаких дополнительных, там ни ремешков не используется.
Отец Андрей, а длина пояса как-то регламентирована? или подбирается в зависимости, простите, от дородности священника?
Ну, в общем-то, размеры всех облачений, они варьируются в зависимости от роста, да. Размеров, так сказать, самого священнослужителя. Высота и ширина облачения, она может быть различной в зависимости от комплекции конкретного священнослужителя. Интересно, что пояс – это вообще одно из древних, вообще древнейших частей облачения. И есть указание еще в Ветхом Завете, указание, исходящее от самого Бога, которые были даны Моисею, чтобы он поставил Аарона на священническое левитское служение, его сыновей. И там говорится, что вот они должны быть припоясаны. То есть должен быть использован пояс.
Кстати, вот это мне не совсем понятно, отец Андрей. В этом наверняка есть какой-то, ну, сакральный смысл, при том не только у древних иудеев. Вспомните одежду наших предков, древних скифов, которые были одеты в штаны, рубаху, а рубаха припоясывалась. А зачем? Ведь практического смысла никакого я в этом не вижу. Ну, развивалась бы свободно рубаха, ну и что?
Нет, ну, я думаю, практический смысл всегда есть. Во-первых, развивающиеся свободно одежды, они могут и помешать. Ими можно зацепиться за что-нибудь, так сказать. Вот если это в ситуации там брани какой-то, действительно, не всегда они, эти вот такие свободно развивающиеся одежды, удобны и безопасны. То есть, безусловно, в этом есть и такой вот практический смысл. А потом, вообще в Священном Писании, вот мы можем обратить внимание, неоднократно встречаются упоминания о, действительно, о том, что тот или иной вот персонаж или даже ангел, они были припоясаны. Вот, например, в Апокалипсисе апостола Иоанна Богослова, когда говорится про семь ангелов, то о них говорится, что они в священнических одеяниях и опоясаны золотым поясом. И есть такое в известном толковании святого Андрея Кесарийского сказано, что они опоясаны по персям золотыми поясами в знак могущества своего, чистоты, честности и полномочия в служении. То есть то, что это настоящие ангелы, то, что они Богом на это поставлены, и, можно сказать, они полномочны, вот, являются полномочными представителями Бога, его посланниками. Вот пояс об этом тоже свидетельствует.
То есть пояс как погоны, что ли, получается? Пояс как знак отличия какого-то в данном случае?
Можно сказать, что знак силы Божией тоже. Вот знак именно готовности, силы, именно поставленности на это служение. Почему, вот, собственно говоря, вот в этом молитве, вот этих вот стихах из 17-го псалма и говорится, что «припоясуй меня силою, положи непорочен путь мой, совершай нози мои, як елени, и на высоких поставляй имя». То есть священнослужитель, там ангел, он ставится Богом высоко, и пояс об этом свидетельствует.
Thank you.
Напоминаю, что у микрофона нашего выступает главный редактор радио Благовещения, протоиерей Андрей Спиридонов.
Тут говорится, что вот он силою припоясан на самом деле, и путь его непорочен, Бог должен сотворить, положить путь, чтобы был непорочен. А нозе должно быть совершенно, видимо, как у оленя. Почему как у оленя? Олень же он быстро бегает, да, передвигается. То есть воин Христов, он тоже должен быть быстро, стремителен. Он не должен медлить, он не должен пребывать в такой леностной расслабленности. Вы можете себе представить оленя такого, ну, если он, конечно, уже не болен, там не умирает, такого вот ленивого, такого вот расслабленного.
Могу, могу. Можете? Живут в Азии такие свиные, да? Олени, кургузенькие, на толстых ножках.
Спасибо.
С кругленькими тельцами, очень милые животные.
Ну, я совсем не об этих говорю. Ваш кругозор в данном случае. Мне такой олень представляется как такой всегда чуткий, осторожный, такой пугливый, всегда готовый сорваться в стремительный бег.
Это точно, точно. Да. Перед моими глазами сейчас, ну давайте буквально на секунду отвлечемся, заодно, может быть, слушателей наших чуть-чуть порадуем. В интернете есть веб-камера. Одна из веб-камер живописует лес в Эстонии. И там ночью выходят кормиться кабаны. Это само по себе очень забавно и интересно, но вслед за кабанами осторожно выглядывают олени. Так вот, кабаны их гоняют. И тогда олени действительно срываются с места и с какой-то невероятной скоростью спасаются от разъяренных кабанчиков. Зрелище удивительное, ноги действительно чрезвычайно быстрые. Отец Андрей, ну а ежели серьезно, вы меня даже несколько озадачили. Получается, что в современном мире культура пояса, его символическое значение совершенно как бы утраченное. Мы используем, миряне, вот в практических целях ремень. Ну, не в целях наказания собственных детей. Прошу прощения, брюки поддерживать. А вот это символическое значение, какое-то воинское значение.
Брюки, между прочим, можно и подтяжками поддерживать, если в чисто таком утилитарном значении рассматривать. А подтяжки, это, наверное, все-таки уже точно не пояс.
Да, и точно не знак отличия и воинской доблести.
Ну, кстати говоря, мы забыли, я не успел дальше продолжить. Если вот в Ветхом Завете мы находим указания, да, на то, что Моисею при поставлении Аарона и его сыновей, в общем-то, ветхозаветное священство, дается указание на то, что они должны быть припоясаны, то Евангелие нам дает еще не менее удивительный пример. Ведь при совершении Евхаристии, как мы помним, Господь же еще умывает ноги ученикам. Для этого он припоясывается полотенцем. А как раз-таки, когда Господь умывает ноги ученикам, он дает нам образ служения, жертвенного служения. И тот, кто желает этого настоящего служения Господу жертвенного, он должен быть припоясан.
Thank you.
Блаженный Симеон Фессалоникийский дает такое еще толкование, такие слова посвящает как раз вот поясу и самому Спасителю. А пояс изображает служение за нас Спасителя, которое здесь совершил Он и в будущем обещал совершать ради нас. Припояшется, сказано, и посадит их, и, минув, послужит им. Он также изображает крепость и владычество его силы, а еще целомудрие. Кроме того, пояс означает освящение тела вместе с душой, о чем свидетельствуют и слова, произносимые при опоясании. «Благословен Бог, припоясуя меня силу и положи непорочен путь мой». Ну, кстати говоря, вот те слова, которые здесь цитирует блаженный Симеон, сказано, припояшется и посадит их, и минув послужит им, из Евангелия от Луки. Там же это как раз из притчи о неких рабах, которые исполняют волю вот своего господина, хозяина, в хорошем смысле. И когда тот возвращается и застает их действительно бдительно исполняющими вот то, что они должны исполнять, то он сам служит им, при этом припоясывается. Вообще, вот, кстати говоря, в Евангелии этот образ он неоднократно используется, и очень характерно, что вот большинство притч евангельских, которые мы слышим или читаем в тексте Священного Писания, они, с одной стороны, берут, Христос, точнее, с одной стороны, берет какой-то совершенно часто обыденный пример, но обыденный пример, причем понятный в большинстве случаев как древнему человеку, современнику самой евангельской истории, но чаще всего и спустя тысячелетия это как-то все равно понятно остается для читающего или слушающего Евангелие как таковое. А с другой стороны, как правило, вот этот обыденный пример привносится нечто такое немножко необычное. Присутствует такое некое, выражаясь, не знаю, языком литературоведения, как в 20 веке такой известный критик, литератор Виктор Шкловский изобрел такой термин «остранение». Самое остранение – это когда в некий такой текст, который, вообще в произведение, который вроде, может быть, изображает какие-то вполне реалистические, понятные вещи, писатель, он, автор, приносит некую такую странность, нечто такое именно остраняющее, не отстраняющее, а именно остраняющее, делающее немножко странным то, что вот изображается, что в таком случае то или иное литературное произведение несколько все-таки выводит за рамки чистого воспроизведения реальности один к одному, потому что это неинтересно будет, если мы читаем какое-то произведение, и там все один к одному, вижу забор, там пишу забор, да, или пою забор и так далее. Вот. Просто некое воспроизведение реальности, копию и все. Но Евангелие здесь, конечно, еще дает нам примеры более глубокие, потому что все притчи-то в Евангелии, они в основном о Царстве Небесном, а как донести до обычного человека, до обычного человеческого ума, что такое Царство Небесное, что такое жизнь вечная, невозможно объяснить, потому что человек, утративший эту жизнь вечную еще в Адаме и Еве, он не может вполне уразуметь на основе каких-то обычных слов, обычных примеров, что такое действительно Царство Небесное. Как не объясняя, вкус какого-нибудь диковинного фрукта, да, все равно не объяснишь, если человек его не пробовал.
Попробуй объяснить глухому, что такое, допустим, хоральная прелюдия Баха фа-минор. Сложновато.
Да. Thank you. вот поскольку Евангелие это свидетельствует о Царстве Небесном, то Господь-то он не ставит целью объяснить, как устроено Царство Небесное, как что выглядит, где находится, а он указывает на некие важные условия или свойства в каком-то смысле жизни, которые должны быть в жизни, чтобы Царство Небесное обрести. И вот, допустим, когда используется пример господина и раба, он неоднократно в притчах евангельских присутствует, то для, в общем-то, древнего человека это в особенности было понятно, да, понятно и современному человеку, что если характер отношений такой, вот господин, хозяин и раб, ну, понятно, что рабы, они всецело зависят от воли господина, и мало того, что зависит не просто их благополучие, сама их жизнь, в общем-то, прямо связана с волей господина, и неисполнение его воли, оно, в общем-то, чревато. Чревато не просто, может чревато быть каким-то наказанием, ухудшением статуса, там, переведения на какие-то другие, более тяжелые, худшие работы, а можно и вообще жизни было лишиться, если раб совершенно нерадив. Ну, или, может быть, там, продан, там, ну, или вообще действительно может рисковать собственной жизнью, если не исполняет волю своего господина. Это понятно. Но дальше начинается некая странность. Господин, который отсутствовал, приходит и видит, что рабы исполняют его волю как должно, и вдруг он припоясывается и сам начинает им служить. Думаю, в обыденной ситуации это не вполне, как говорится, реальная ситуация. Ну что, ну да, рабы исполняют его волю, ну хорошо, ну похвалил там их. Чего ради он сам должен, господин, становиться на положение раба, припоясываться и как раб же им оказывать какие-то почести, там служить им. Вот. Это ситуация уже странная и не вполне возможная. А как раз-таки вот таким вот остранением, что ли, смысла обычного, Господь как раз и указывает на то, что этим примером, что действительно Царство Небесное приблизилось. Потому что тот, кто есть сам Господь, есть Творец, есть Господин всех, он сам стал человеком, он пришел к нам как человек, и исполняющий волю его, оказывается, обретает самого Бога в роли служащего делу его, вот этого, можно сказать, последнего раба спасения. Ну вот, как раз, если мы говорим о поясе, который тоже вот в облачении новозаветного священника присутствует, он вот вызывает и такие, может вызывать и такие ассоциации или примеры.
Да, это все очень интересно, отец Андрей. Казалось бы, всего-навсего пояс. А сколько уже совершенно прямых, не каких-то догадок, а совершенно прямых святоотеческих, евангельских толкований, аллюзий. Да, тема бесконечная, и мне вы многое открыли. Напоминаю, что у микрофона нашего выступает главный редактор радио Благовещения, протоиерей Андрей Спиридонов. Мы сегодня толкуем об одеяниях священства, которые совершаются при начале литургии, в начале совершения проскомидии. Отец Андрей, вас так интересно слушать, что можно и заслушаться, как поется в опере.
Надеюсь, вы не хотите меня лестью все-таки погубить.
Нет, ну очень это вот было интересно. Действительно, ну, вы сами знаете, что это очень интересно. Когда евангельская, казалось бы, далекая от нас, отдаленная на 2000 лет притча, вдруг приобретает какие-то вещественные конкретные формы. Это нас приближает и к Богу тоже.
Ну, Евангелие, оно вообще неисчерпаемо. Если просто, как говорится, настроить свой ум на Евангелие, то действительно может открываться вновь и вновь, в хорошем смысле, бездна смыслов и смысла. Другое дело, что мы, к сожалению, часто ленивы, чтобы свой ум таким образом упражнять. Но, тем не менее, ничто нам не препятствует, имея веру, вновь и вновь погружаться в тот мир, в то пространство, если так можно сказать, нравственно-духовное, в те смыслы, которые Евангелие и вообще христианская вера нам открывают.
Тихое пение, ласковое пение, шепот молитвы, строгие лики звонких кадильниц, дым голубой, дай мне растаять, Боже всесильный, ладаном синим перед тобой. Выйду из храма, снова нарушу святость обетов, данных тебе. Боже, очисти грешную душу, дай ей окрепнуть в вечной борьбе. В объятиях жизненных терний дай мне отвагу, смелых речей черные ризы, сумрак вечерний, скорбные очи желтых свечей.
В сегодняшней передаче звучала музыка Дмитрия Бортнянского, Георгия Свиридова, Иоганна Себастьяна Баха и песня Юлии Березовой. Всего доброго!
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.